Filip Пок.
Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас в гостях петербургская детская писательница Татьяна Кудрявцева. Вы наверняка помните героев из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Это дети, пережившие войну и блокаду, оказавшиеся в тылу, в эвакуации или в послевоенном детском доме. Всех их Татьяна Александровна знала лично. И вот сегодня мы еще раз вспомним героев из ее книги, вспомним тех, кто жил тогда в это трудное и страшное время, но остался человеком. Вспомним их имена, потому что беречь их память – наше святое дело. Татьяна Александровна, вам слово. Мы вас внимательно слушаем.
Я до сих пор называю своих героев мысленно по именам, так как звали их в детстве. Вчера я была на выставке, которая запала мне в душу. Там детские рисунки, которые нам показал Русский музей из фонда детского творчества. И сегодняшние работы воспитанниц пансиона при Министерстве обороны Российской Федерации. Когда я смотрела на эти фигурки, бредущие по заснеженному пространству Исаакиевской площади санками, на которую была вода, когда я видела дома, напоминавшие гравюры Пиранези, руины, но эти руины все равно были прекрасны, наш город всегда прекрасен, я вспоминала своих героев. Вот точно так же свет, свет Тихвинский, шел через 4 обледеневших моста, а потом ползком преодолевал пространство Невского проспекта, чтобы не опоздать на занятия в команду гимнастов Дворца пионеров. И это в 1943 году. Они никогда не опаздывали на эти занятия. И тренер, который с ними занимался, детей не щадил именно потому, что он их уважал. Он требовал с них так, сколько могли дать вот они, маленькие ленинградцы. И когда дети поехали на соревнования в Москву в 1944 году, они шли, их видели москвичи, на груди у этих ребятишек сияли новенькие медали за оборону Ленинграда, люди потрясенно аплодировали и не сдерживали слез. На этих соревнованиях они взяли много призов. Свет, когда вырос, стал замечательным ученым. Он занимается спортивной детской медициной. Свет удивительный человек. Однажды, когда у меня была презентация, я позвонила ему и никак не могла дозвониться. И в конце концов, когда я уже перепуганная дождалась звонка, я спросила, где вы? И он мне ответил, я катаюсь на лыжах. Ему было тогда 87 лет. Я вспоминаю свою любимую Лёку, которая, потеряв всех, 8 лет оказавшись в детском доме, кормила пленных немцев маленьким кусочком хлеба, который остался у нее после полдника. Я вспоминаю Ирочку, которая шила саван для бабушки. Ирочка никогда раньше не шила, бабушка шила. Но тут девочка сжала зубы и решила, умру, но сделаю. Так просто бабушку мы хранить не будем. И она шила 3 дня. У нее слезы застывали на глазах и руки застывали. Но она все равно делала то, что она делала. Выступали они перед ранеными в госпиталях. Ирочка тоже выступала. И Каля, замечательная девочка Каля, Калиста Анатольевна Комлева, которая стала учительницей. Она была старостой блокадной тимуровской команды. Ей было 11 лет. У нее были ручки, спиченьки и ножки, веточки. Это были маленькие, изможденные дети, но они ходили по квартирам и спасали тех, кого еще можно было спасти. А когда в середине блокады, точнее, в середине самой страшной зимы, заболела их учительница Антонина Николаевна Лосева, и они хотели поздравить ее с днем рождения, то эти дети оторвали от своих крошечных хлебных норм еще по крошечке. И вышла буханка. Эту буханку они преподнесли Антонине Николаевне, обвязав ее муаровой лентой. Так посоветовала бабушка Кали. Бесценной была та буханка. Девочка Каля стала учительницей. Ирочка, прошедшая удивительную, страшную жизнь в блокаде, стала искусствоведом-итальянистом. И почти всю жизнь она проработала в Эрмитаже. Это Ирина Алексеевна Куреева. Она возглавляла школьный центр Эрмитажа. И все то, чего не было у нее в детстве, она потом придумала для наших ребятишек. И праздники, и выставку мы рисуем в Эрмитаже, и карнавал после этого удивительного праздника. Ирочка навсегда в моем сердце. Светлая ей память. Так же, как и Лёке. Лёка стал врачом. Это был врач, который умел жалеть так, что было никому не обидно. И когда наступает День Победы, я всегда вспоминаю Лёку, светлая ей память. Это Ольга Ивановна Громова. А мальчик Дима, который всю блокаду вел дневник, а дневник у него был необычный, он был рисованный. Он рисовал картинки, потому что папа, художник, сказал ему: «Димка, фиксируй действительность». И мальчик рисовал зябнущими пальцами, он дул на пальцы, чтобы их согреть. И когда вода застывала в холодной комнате, он рисовал карандашом и раскрашивал цветными карандашами. Дмитрий Петрович Бучкин стал замечательным художником и подарил мне свою картину, на которой изображена мирная зеленая деревня и плещется там Ладога. И мои любимые мальчишки. Один из них снимал кино про победу. Это был фильм, показанный в эвакуации. Мальчишки думали, что они сняли кино. На самом деле они рисовали на кусочках, прикупленной на базаре пленки, и показывали кадры. И когда блокаду прорвали, весь зал встал и аплодировал тогда этим кадрам. Так вот, этот мальчик стал замечательным режиссером. Это Семен Давыдович Аронович. А прообраз Саньки наш прекрасный сценарист Юрий Николаевич Клепиков. Санька оказался в эвакуации, но там они ставили спектакли в кукольном театре. Там они сражались за справедливость. Они совершали те победы, которые даже не всем взрослым было по плечу. Когда многие отвернулись от мальчика, у которого был, как тогда говорили, посажен отец, они этого мальчика поняли и признали, и это было им тоже непросто сделать, но это была одна из их побед, которая грела им потом душу всю жизнь. А девочки, мои замечательные циркачки, которые были такими худенькими, что сумели пройти по минному полю, они показывали свои сальто-мортали бойцам на морозе. И у одной не хватило сил поднять другую, тогда бойцы сказали: нет, сначала надо поесть. Потому что девочки настаивали, сначала надо выступать, уж потом поесть. Но тут они поели немножко и сказали: все, хватит, теперь будем показывать. И когда бойцы смотрели, как эти девочки в белоснежных пачках на морозе показывают свои цирковые номера, они все яснее и пронзительнее понимали, ради чего и ради кого они воюют. Это все было на переднем крае, почти на линии фронта. Они даже хлопать не могли, потому что немцы были совсем рядом. Фамилия у этих девочек была Игнатьева. Они были однофамильцы. Аня и Ира. Про Иру так ничего и не известно, а Аня дошла до Берлина. Она потом воевала. И я встречала ее в музее «Амузы не молчали» у Евгения Алексеевича Линда. И когда она приходила, она так улыбалась. И у меня было такое ощущение, что даже медали, их было очень много, тоже улыбаются. Так они сияли. А юные танцоры из Дворца пионеров в ансамбле «Обранта». Они выступали и в молчащей печи, в которой когда-то плавили сталь. Они выступали на перевернутых грузовиках, куда клали сено, чтобы немцам было не слышно, как они там танцуют. Они все выросли, все мои герои. И девочка Катя, и девочка Леночка, которая ютилась в эрмитажных подвалах. Все они выросли и стали людьми. А отец Леночки, лейтенант Максимов, это именно он сложил слова песни «Синенький скромный платочек», которую пела потом Клавдия Шульженко. Это был Леночкин папа. Леночка стала музыкантом. Она живет в Болгарии. Мы с ней все время переписывались, но в последнее время от нее давно нет писем. И я очень тревожусь. Все мои герои – это мои друзья, это часть моей души. И все они для меня останутся детьми навсегда. Многие из моих героев – и девочка Рита, и девочка Лёка, и девочка Каля, и Митя, и Санька ушли от нас. Но они все для меня живы. И те, кто сейчас еще ходит по этому белому свету, мой первейший друг – это Генрих Николаевич Вейс, сын того самого Вейса, который был правой рукой Анны Ивановны Зеленовой и помогал возрождать Павловск из руин. Генрих Николаевич, когда моя книга получала первую премию в международном литературном конкурсе имени Гоголя, а я не смогла там быть, то на это награждение поехал Генрих Николаевич и выступил так, что все просто удивились. Самое главное в моих героях, в тех, которые жили и которые живут сейчас, что они живут в полную силу, что они не сидят дома, что они пытаются что-то делать хорошее до сих пор. Как-то девочка Рита написала мне: «Мы всегда жили и хотели жить». Вот эта вот поразительная цельность и поразительная жажда жизни сохранялась и сохраняется в них всю жизнь. Я очень часто вспоминаю своих героев, даже, наверное, нет, не точно. Я всегда их помню, потому что они всегда со мной. Я вспоминаю и своих близких, чью молодость и детство опалила война и блокада. И словно в явь я вижу дальнее белое небо, насквозь промерзшего молчащего города, без криков птиц, кошек, мальчишек во дворах. Вижу так ясно, как будто сама там была. Это генетическая память. Очень сильная вещь. Мой отец, 22-летний выпускник военно-морского авиационно-технического училища, получив свой диплом 20 июня 1941 года, стал механиком авиабазы Балтийского флота. То есть с самого первого дня он был на Ладоге. Он защищал дорогу жизни. Его страшным сном были машины с детьми и хлебом, с криком уходящий под ладожский лед в темную воду, и другие машины, которые шли следом и не останавливались. Мне было лет 10, когда я спросила папу, а почему другие машины не останавливались, не спасали тех, кто тонул. Папа удивленно ответил: так спешили проскочить, их ждали. Шоферы не за себя боялись, за груз. Ведь они везли бесценный хлеб для города и торопились спасти тех, кто еще был жив там, в Ленинграде. Думать о себе было вообще не принято. Такая существовала норма совести. А позже мне пришла мысль: папа ведь и маму спасал, хотя был пока не знаком с ней. Мама-то в блокаде ребенком как раз ждала этот хлеб. В станку она встала в 14 лет, как большинство ее сверстников. А медаль за оборону Ленинграда получила раньше, чем паспорт. Точь-в-точь, как в знаменитом стихотворении Юрия Воронова: «Умру, но сделаю». Примета моего детства. Кто бы ни пришел в дом, его сразу сажали за стол кормить. Мои одноклассники росли в таких же семьях. Это тоже наследственная черта моего родного города. Наши родители были победителями, а мы детьми победителей. Мы писали сочинения о своих близких, хотя они мало рассказывали нам о войне, от того, что их раны не заросли еще. О блокаде мама лишь однажды обронила вслух несколько слов. Вернувшись из музея, а музы не молчали, я заговорила про женщину, вернувшую продовольственные карточки в семью, где было 11 детей. Именно поэтому те дети выжили. Выжила ли женщина? Не знаю. Но мама вдруг произнесла: «Такое и с нами было. Мы тоже возвратили чужие карточки, и нам вернули, когда потеряли мы. Это обычное дело, норма. Это также была норма совести». Открытый, точнее, даже распахнутый к людям человек, папа замыкался в себе, если речь заходила о Великой Отечественной. Только раз в жизни я увидела его плачущим. Тогда он впервые услышал песню Вениамина Баснера «На безымянной высоте». Помню даже, при каких словах у папы дрогнули плечи и дрогнуло лицо. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Их ведь тоже очень мало осталось, мальчишек, рожденных в 20-е годы 20 века. Родители не рассказывали нам про страшное. Да и не про все можно было рассказывать. Дядя Гриша, мамин родной брат, был героем-партизаном. Оказавшись в Белоруссии, создал отряд и стал его командиром. Мне рассказывали его бывшие партизаны, когда хоронили дядю. Они говорили, что даже слабые духом рядом с ним выравнивались душой. Дядька своих бойцов жалел и берег, стоял за них горой. Чего-чего, а отчаянности ему хватало. Чувство юмора тоже, как и чувство собственного достоинства. Поразительно, что смог он уцелеть. Дядя Гриша хотел стать врачом, учился на медицинском, но после третьего курса пошел воевать. А после войны вернуться в медицинский уже не смог. И не смог вернуться в Ленинград. Его направили на работу в милицию, и отказаться было нельзя. Сейчас мы знаем о войне гораздо больше, но это знание не умаляет гордости и боли. Трудно, ох, как трудно было нашим родным побеждать, но они победили. Правда всегда лучше кривды. Вот почему в книжке для ребят я говорила про все без обиняков и умолчаний. Все мои родственники были в блокаду здесь, на Невском, на Охте, на Пороховых, на Неве. Поэтому близких у меня почти не осталось. Кому довелось пережить блокаду, а все равно блокады отпущены не были. Блокада догоняла их. Кого в 50-х годах? Папа ушел в 70-м. Красная звездочка папиного ордена и медали разных цветов потускнели. Эти награды давно некому надевать. Но я храню их в заветной коробочке. А могила дяди Гриши в далекой белорусской деревне, освобожденной им некогда от ворога. И я помню, как старухи, которых он когда-то освободил, тогда они были молодыми, пришли на похороны за 7 верст. и принесли с собой яблоки. Те самые яблоки, которые висели в садах, когда-то освобожденных дядей Гришей. Еще одно воспоминание живет в моей душе. Все сестры и братья моих дедушек и бабушек либо воевали, либо были в блокадном городе. У бабушки было 7 сестер и 6 братьев. Все братья полегли на войне, а все сестры были в блокаде. Дедушкины племянницы тоже все были в блокаде. И вот однажды, это, наверное, были годы 60-е, я учила в школе, дедушкина племянница тетя Ира отмечала свое 60-летие. А родственников у нас было уже очень мало. Но когда мы пришли в зал, я увидела толпу людей. Это были бывшие девушки НПВОшницы. Все они сроднились тогда. Они были крещены блокадой, по выражению Ольги Федоровны Беркольц. Генетика нашего города такова, что мои дочки, как и я, не знавшие голода, никогда не бросят кусок хлеба на землю. Они сердцем понимают цену того мерзлого, благословенного кусочка, который полагалось жевать медленно и который освещали в пасхальную неделю в блокаде. Они жевали его медленно, отщипывая по крошке. Увидев хлеб, под ногами непременно поднимут, отряхнут и раскрошат птицам. А я помню, как бабушка ела хлеб, и когда оставались крошки, она всегда сметала их со стола и тоже забрасывала в рот, чтобы не пропала ни одна крошечка. На стене школы, в которую ходила старшая дочь, сохранено: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Историческая надпись. Первая, которую дочку сейчас читать, прочла вслух сама, как азы из букваря. Я родилась после победы. Единственные военные фотографии, оставшиеся от мамы, это снимки ее классов. Классов 42-го года, 43-го, 44-го. А от папы осталась одна фотография. Она была сделана на Ладоге, когда по ней пошли первые машины с хлебом. На фотокарточке нет ни неба, ни солнца. Есть темное крушево льда, нечеловеческая усталость и улыбка на лицах. Она, эта улыбка, просвечивает сквозь время, неся в себе свет мая 45-го. Я очень бы хотела поздравить всех героев моей книги, поздравить всех героев блокады и всех нас с этим великим днем, который в нашем городе не забудут никогда. Ведь у нас даже камни помнят блокаду. И этот день, 27 января 1944 года, когда стояли мои родные герои, обнявшись, как будто все они из одной квартиры, и смотрели потрясенные на первый салют. Это был салют нашей победы среди войны, нашей ленинградской победы.
Спасибо, Татьяна Александровна, за эти проникновенные слова, потому что только в нашем городе есть такой уникальный, удивительный праздник – День Ленинградской Победы, который мы отмечаем каждый январь. А в этом январе он особенный, потому что сегодня исполняется как раз 80 лет со дня нашей Ленинградской Победы. И, конечно, мы всегда будем помнить об этих днях и об этом подвиге нашего народа. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Александровна Кудрявцева, детская писательница, автор многочисленных книг. Но сегодня мы вспоминали одну из ее самых проникновенных книг «Маленьких у войны не бывает». Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Ну а передачу провела Марианна Никольская. Всего вам доброго.
Спасибо.
Смотрят в небо глаза воспаленные, дети войны. В сердце маленьком горе бездонное, в сердце словно отчаянный гром ленинградский гремит метроном неумолчный, гремит метроном. Дети войны набивались в достойной памяти старше мы, наши сыны. Этой страшной войны не видавшие, пусть счастливыми будут людьми. Мир их дому, да сбудется мир. Мир их дому, да сбудется мир. Пусть счастливыми будут людьми. Мир их дому, да сбудется мир. Мир их дому, да сбудется мир.
Дети войны,
дети войны.